你好，这是播客 Plumber， 我们已经用这些好几年了，告诉你如何赚钱和花钱。今天我们谈论中国。
刷卡，现金。
Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы считаем деньги и ищем идеальную страну для жизни. Все еще ищем. Меня зовут Маша Долгополова.
А я Илья Иноземцев. Дежурно скажу, ведь это правда очень важно для нас, что мы будем благодарны, если вы напишите отзыв и расскажете про нас своим друзьям. За нашим подкастом можно следить, подписавшись на наш телеграм-канал, который тоже называется «План Б». А еще у нас есть YouTube. Там мы выкладываем видеовыпуски, которых нет на аудиоплатформах.
Я не устаю поражаться, насколько много у нас всего есть. Мы так обогатились за последний год. Мы не так давно ударились в Скандинавию. Кроме аудиоэпизода про Данию, который вышел у нас совсем не так давно, у нас опубликовано видеоинтервью про то, как живется в Швеции, в Стокгольме. Мы поговорили с Ирой Стомберг и много думали. Обязательно посмотрите это видео и напишите нам, что вы об этом думаете. Мы пока только экспериментируем с видеоформатом, и нам очень важно знать ваше мнение. И вот небольшая затравка из нашего разговора с Ирой.
Человек, который сидит на кассе в супермаркете, может позволить купить себе квартиру. Это волшебство какое-то.
Боже, это как будто на другой планете происходит.
Ну и мы решили отпустить себя и подумали, а почему бы не сделать выпуск одновременно про такую довольно экзотическую страну, а с другой стороны про ту, которую, ну, невозможно не заметить на карте мира. Сегодня поговорим про Китай.
Я думаю, что Китай, это знаешь, это, ну, мы с тобой рассуждаем, находясь по западную сторону границы, так или иначе. Хотя я не знаю, подожди, ты находишься...
Я в Азии.
Вот, но мне кажется, что для жителей Дальнего Востока это какой-то понятный вариант переезда зачастую.
Ты знаешь, я тоже немножко лукавлю, когда говорю, что это какой-то для меня супер экзотичный вариант. Потому что мой папа из Благовещенска, и это такой вот город на левом берегу реки Амур, на самой границе с Китаем. Я предполагаю, я ни разу там не была. Благовещенск выглядит как любой российский город, такой немножко серый и раздолбанный. Простите меня, все российские города, я нежно вас люблю.
Я напоминаю, что Маша может так рассуждать, потому что Маша из Волгограда так-то.
Да, это важно. Я знаю вообще все, вот знаете, вот про эту российскую глубинку. Стоишь на набережной Благовещенска и любуешься огнями китайского города. Я видела картинки в интернете. В общем, китайский город намного ярче, ну, собственно, как у них и принято. В общем, я очень надеюсь однажды побывать на исторической родине, но вот пока, честно говоря, избегаю этого всеми силами.
Ну, у меня такая история. Я учил китайский в школе, и по-хорошему я должен был уже несколько раз оказаться в Китае, хотя бы просто ради путешествия. Но как-то не сложилось это в подростковом возрасте, не сложилось на первых курсах института. Поэтому я компенсирую свое отсутствие в Китае вот этим самым нашим выпуском. Хочется как можно скорее перейти к нашим гостям и начать, наконец-то, слушать, как же там живется, в этом вашем Китае.
В Китае нету иллюзий, что ты здесь станешь своим, как минимум из-за внешности. Темные волосы я как бы могу затесаться в толпе, но, в принципе, все равно понятно, что ты тут своим на 100% никогда не будешь.
Это Оля. Она переехала в Китай из Хабаровска в 2010 году, выиграв государственную стипендию на обучение в магистратуре. Потом, не без трудностей, нашла работу и последние 10 лет живет в одном из крупнейших китайских мегаполисов — Шанхае.
В те годы были какие-то обмены между азиатскими странами, и была программа в Китай. Подруга уже уехала, год жила, и вроде как было все интересно, прикольно, потому что стипендия подразумевает, что тебе оплачивают обучение, платят стипендию 1700 юаней и предоставляют жилье. Я маме рассказала, говорю, смотри, как интересно. Мама тоже такая, ой, как интересно. И я на следующий год сама подала документы, а потом, когда я говорю, мама, меня приняли, я поеду. И мама такая, куда? Я такая, ну, Китай, интересно же. И мама такая, ну, не знаю. Ну, в итоге отпустила. Теперь, наверное, жалеет, конечно, что 13 лет прошло. Видите, с Хабаровска это же близко еще. Нету такого ощущения, что это такая далекая заграница, потому что Хабаровск нас разделяет река, по сути. Это, конечно, не как Благовещенск, что видно через реку, но очень много людей в те годы ездили кирпичами просто там на заработки, на выходные. Я тут даже ездила в юности, что просто ты едешь бесплатно, по сути. Ты возвращаешься с кульком каких-то колготок. Это было очень популярно, и Китай всегда был очень близок. И у нас в городе всегда было много китайцев. Так что это не выглядело чем-то таким далеким. Незнакомо, конечно, все, и все равно непривычно. Но есть ощущение, что это не самая Какая культура для хабаровчан, по крайней мере?
Китайцы могут быть шумными и могут немного не чувствовать личных границ. Он может тебя все что угодно спросить, какая у тебя кожа, можно потрогать, а давай сфотаемся. То есть у них прям большой интерес к иностранцу.
Это Юля. Она тоже переехала в Китай из Хабаровска, но уже сразу после окончания школы. Юля закончила бакалавриат по китайскому для бизнеса в 2014-м. 8 лет работала специалистом по налаживанию китайского производства российской компании Шу, а теперь консультирует мировые бренды по производству в Китае.
Для нас Китай всегда был очень близок. То есть поехать на выходных 5 часов на машине, и ты в Китае, это очень просто. Сходить в китайскую сауну, поесть, закупиться шмотками и поехать обратно. Мы много путешествовали по Китаю, на разные курорты. Это было очень классно. И после окончания школы я поступала в университет в Китае. То есть это была такая достаточно простая история. От родителей: хочешь поехать учиться там, попробовать, посмотреть. И, конечно, хочу. Я доучилась, мне понравилось. В городе Шэньчжэнь было очень здорово. Он еще тогда развивался, был такой новый супергород. Все супер новое, красивое, очень много зелени, парков, горы. Возможность поехать в Гонконг. То есть на метро можно было сесть и доехать до другого города. Вот. И я доучилась и пробовала варианты бизнеса, поскольку Китай — это большая такая платформа для закупа товаров, для производства брендов. Вот. И я познакомилась с владельцем компании Шью. Он на то время только приехал в Китай, искал людей и хотел наладить производство. У меня уже был какой-то опыт. Все вот так закрутилось.
Вот мне все-таки, конечно, удивительно, вот прослушав начало этих историй, какая у нас большая страна. И вот если мы из европейской части, вот как-то как будто мы все-таки больше к Европе тяготели. Ты вот в Европу переехал, я вот как-то собираюсь с духом. И люди на Дальнем Востоке такие: о, ну вот Китай, Япония, вот это понятные истории. То есть там просто осталось выбрать, когда поедем, вот сразу после школы или после универа.
Знаешь, я же, получается, в восточной части России родился, в республике Саха, в Якутске. У меня в Якутии очень много родственников, потому что по бабушкиной линии там было много братьев и сестер. И получается так, что у меня довольно много родственников как раз вот из моих родных мест, которые точно так же оказались в Лондоне, как и я. У меня сестра, 2 тети, получается. Так что я, короче, призываю здесь не сваливаться в обобщение, что вот в одной части России тяготеют там к западу, в другой там к востоку. Мне кажется, что переезды, они все-таки, не знаю даже, с чем связаны. Мне не хватает знаний и образования, поэтому давай послушаем про переезд на образовательной почве.
Получается, у меня было 4 года магистратура. Все эти 4 года университет предоставлял студенческую визу. Потом у меня заканчивалось обучение, и я не нашла работу сразу. Мне пришлось вернуться в Россию, открыть себе бизнес-визу, по ней заехать и бизнес-визу переоформить на рабочую. На самом деле это не очень легально. Я надеюсь, что меня не послушает китайское государство. Но так многие делали часто, потому что невозможно удаленно найти работу. Ну, очень сложно, если ты не суперспециалист. Проще все-таки на месте искать. И получается, что я заехала по бизнес-визе, мне ее переоформили на рабочую. Рабочая состоит из 2 этапов. Сначала получаешь разрешение на работу, такую карточку, она подтверждается твоими дипломами. Вот ее мне не дают 2-годичную. Казалось бы, можно было уже, потому что карточка-то на 2 года. Но нет, каждый год мои HR нанимают агентов, которые продлевают мне мою рабочую визу. Не дают мне, потому что есть категории сотрудников ABC. Там по баллам как-то складывается в зависимости от возраста, семейного статуса, опыта, зарплаты и, соответственно, налогов. Я дохожу только до категории B. До A, мне кажется, либо должна быть какая-то гигантская зарплата, либо какой-то супер эксклюзивный специалист.
На всякий случай спросили, можно ли в принципе остаться в Китае надолго и получить гражданство?
Вообще можно, но только на очень экстремальных условиях. То есть нужно быть в браке с гражданином Китая, проживать в Китае больше 5 лет, и высокий уровень HSK, это уровень языковых знаний, что-то там еще без выезда какое-то время, но то есть настолько сложно, что никто этим вопросом настолько не интересуется. Наверное, это даже не очень-то и удобно получить паспорт. У китайских граждан очень много ограничений по выезду. Если ты путешественник, то будет сложно.
Надо посмотреть, что в Китае с паспортом. Надо сравнить с российским по уровню доступности стран. Наше любимое развлечение, когда мы смотрим, можно ли с паспортом страны, которую мы обсуждаем, куда-нибудь уехать в интересное место. И тут я, конечно же, открываю этот рейтинг. И что я вижу? что в целом...
Все плохо.
Паспорт Китая, да, находится на 10 мест ниже российского. То есть на 62-м месте, российский на 52-м. То есть мы с российским паспортом можем в большее количество стран въехать без визы или, ну, там, с визами какими-то по прибытию. В Китае вот такого нет. Вижу, что у России почти вся Латинская Америка либо без визы, либо упрощенный какой-то въезд. У Китая такого нету. Рейтинги мы сравнили. Мы обязательно сложим пост в Телеграм для того, чтобы вы могли посмотреть и убедиться в этом самостоятельно.
Или не сложим. Возможно, это случится так же, как с постом про плескавицу, да, которую ты так и не можешь приготовить.
Я приготовил плескавицу. Давай не будем тут меня как-то мазать. Возможно, к моменту выпуска этого эпизода контент про плескавицу наконец-то найдешь в Телеграме.
Ну ладно, то есть получается, что жизнь в Китае — это скорее такая деловая история. Поехал, поработал какое-то время, подзаработал деньжат. И вот очень интересно, что это за работа в итоге может быть. Вот про Юлю мы поняли, а как Оля в итоге устроилась?
Очень много людей, как в России, учились на одно, работают другим. Я в России училась на архитектора. Здесь, на магистратуре, я тоже училась на архитектора, когда поступила. Я быстро нашла другую работу по специальности архитектором. Проработала, наверное, 1.5 года. Там был такой интересный начальник, конечно. Он однажды сказал, что мы будем работать до 10 вечера. И не факт, что вам за это заплатят. И я как-то на волне того, что нашла работу в прошлый раз, легко уволилась. И 8 месяцев не могла найти работу, просто попросила не закрывать мне визу. То есть он отнесся с пониманием. Получилось так, что я вот искала работу 8 месяцев и переквалифицировалась в графического дизайнера, по сути. Зарплатная вилка, наверное, в крафт-дизайне 15-25. Важно, мне кажется, если это китайская компания, говорить на китайском. Китайцам все равно так проще, хотя я знаю, что у меня почти все в компании неплохо говорят по-английски. Все равно 90% людей проще со мной по-китайски подбежать, сказать, быстро обсудить, убежать. Почти все мои друзья, вот мы тоже перебрали, они, если работают в Китае, они работают в международных компаниях. В китайских прям мало кто работает. Довольно большой, мне кажется, рынок — это вот логистика сейчас, особенно на Россию, конечно. Но из-за того, что Россия так повернулась резко в сторону Китая, параллельный импорт, все дела. Вот у этих ребят, я знаю, занятость тоже выросла. На самом деле есть бенефиты в том, что ты выглядишь иначе. То есть можно было зарабатывать в свое время просто тем, что ты выглядишь иначе. У нас очень многие в студенчестве подрабатывали моделями. Я буквально один раз сходила. Ну, прикольный опыт, конечно. Тебе платят просто за то, что ты стоишь такой необычный. Вот эти 8 месяцев, когда я не работала, я, наверное, месяцев 6 из них работала лицом. Я вот сидела на ресепшене в какой-то клинике. Мне ничего, по сути, не надо было делать. Просто ты говоришь нихао. Все гости уже такие, о боже, как интересно. Еще у меня нос такой большой, а китайцы это любят. И они такие, боже, какой большой нос. Ну и ты такой, типа, ну вроде и неприятно, а вроде и комплимент. Как-то ты такой... Есть бенефиты в том, что ты иностранец. Сейчас уже этого меньше сильно, особенно в Шанхае, мне кажется. Но раньше даже наливали бесплатно. В провинциальных городах такое было популярно, что иностранцам отдельный столик делают в клубе, и у них все бесплатно, фрифлоу. Просто приходите, тусуйтесь у нас, создавайте вот эту ауру иностранную. Но этого становится очень меньше резко. У китайцев, конечно, самосознание какое-то национальное растет, и уже, мне кажется, так не позарабатываешь, как раньше, просто внешностью.
Сейчас очень много вакансий на работу именно в сфере закупа, проверки товаров, логистов. Зарплаты в моей сфере, я как менеджер по производству в Китае, если это какой-то новый человек, он только начинает, это может быть от 8 тысяч юаней. Если уже с опытом, может быть, в Гуанчжоу это около 16-18. Некоторые могут 20 тысяч юаней сделать. В Шанхае это может быть от 20 до 30. Зависит именно от масштаба самой компании. Видел, очень много конструкторов ищут для одежды. Ну, если какие-то бренды локализуются именно в Китае для производства. Дизайнеров многие тоже, кто ищут. Второе направление в Китае очень популярное — это агентства модельные. То есть можно поработать через модельные агентства. Они тоже иногда даже трудоустраивают и делают рабочие визы официальные. Если хорошие данные, модели очень хорошо могут заработать. У них в час от 1500 юаней. Если там на полдня, то в день очень приличный.
В модельный бизнес мы пока решили не погружаться, а вот поставки и логистика товаров, так называемое байерство, нас заинтересовало. Поговорили об этом с Александром, который с 2015 года развивает B2B-бизнес по закупкам женской одежды. Давайте послушаем про то, как он решил организовать такое дело и в чем особенности работы с китайскими контрагентами.
Наша история началась в далеком 2015 году. В то время мы жили в Москве, я работал продюсером в креативном агентстве, а Маргарита, моя супруга, работала администратором в модном магазине женской одежды. В какой-то момент ей предложили лично закупать товар в Китае, причем на постоянной основе. Для нас это означало переезд в город Гуанчжоу на юге Китая. И это звучало как дикая авантюра, но мы были молоды и достаточно безрассудны, подумали, ну почему бы и нет, это может быть интересный опыт. Я уволился, мы собрали вещи и отправились навстречу этой полной неизвестности. Мы переехали в Китай, и около года Рита делала подбор нового товара для этого же магазина. Потом начали поступать заявки от знакомых с московской ритейл-тусовки, которые хотели, чтобы мы помогали им с закупками. Их привлекало то, что мы находились в Гуанчжоу, могли быть их глазами и руками там, и то, что у жены, в принципе, был огромный опыт по другую сторону этого бизнеса. В итоге она уволилась и стала фриланс-байером. Я какое-то время фрилансил в креативной сфере, попутно пробуя разные ниши с Китаем, но потом мы объединили усилия и сфокусировались на закупках одежды. Первое, что стало понятно, очень сложно жить и работать, совсем не владея китайским. Никто в Гуанчжоу на бытовом не говорит по-английски даже сейчас. Понятно, что юристы или IT-сектор там это может быть, но в более традиционных областях типа ритейла это невозможно. Поэтому жена начала его учить, особенно налегая на лексику в своей сфере — одежда, обувь, заказы, доставки и так далее. Я тоже тогда честно попробовал, но успех в познании китайского прошел мимо меня, поэтому я ушел в работу с клиентами и в административку. После нескольких месяцев коммуникации с китайскими поставщиками мы вывели для себя несколько правил. Задавать только один вопрос за один раз. Если задавать сразу два вопроса, то ответ ты получишь только на один из них, и не всегда будет понятно, на какой именно. Второе — это такое универсальное правило, но все же фиксировать письменно все, абсолютно все. То есть если поставщик обещает доставку через неделю, окей, пусть напишет это своей рукой на чеке за товар. Третье — чтобы избегать каких-то сюрпризов, китайцам надо все объяснять на пальцах или даже на картинках. И дело тут не в языковом барьере, а вот самая эффективная оказалась система зеленых галочек и красных крестиков. Это когда вы делаете фото как надо и ставите там зеленую галочку. А потом делаете 5 разных фото как не надо и помечаете их красным крестиком. Вот примерно так это работает. Вообще работа с китайцами, она очень развивает прогнозирование рисков. Каждый большой проект у нас начинается с вопроса «давай подумаем, что может пойти не так». И потом мы стараемся исключить все эти сценарии из работы. Когда мы поняли, что все серьезно, то мы открыли юрлицо в Китае, получили экспортную лицензию, наняли бухгалтерию, сделали рабочие визы себе, другим иностранным работникам. Ну, а дальше началась автоматизация процессов. С подрядчиками мы сделали достаточно сложный продукт, свой сайт с системой оптового каталога, админка, CRM и так далее. И в целом, ну, на все это ушло, наверное, несколько лет.
Ну и как? Захотелось? Мне кажется, у нас из двоих у тебя вот больше бизнес-хватка развита.
Ну, не знаю, можно ли назвать это бизнес-хваткой. Я лучше скажу вот о чем. Мне кажется, что вот где-то в середине 2010-х годов был очень, просто очень популярен такой сегмент бизнеса, который можно было бы охватить таким вот зонтичным брендом, большими буквами, в заголовке «Работа с Китаем». И там все было. От перепродажи товаров, то, что сейчас переродился так называемый дропшиппинг, до всяких переводов и услуг. Мне кажется, вот очень много денег зарабатывали действительно вот эти какие-то агенты, которые тебя связывали с китайцем, вели там переговоры, вот это бумажное право, юристы. Люди говорили, вот сейчас тут Китай попрет, вот сейчас тут, значит, бизнес надо делать будет. А какой бизнес? И это вот все время, ну, такие не очень-то большие вещи. То есть это такой пузырь был. Поэтому мне сейчас было очень интересно послушать из первых рук все-таки о том, как устроена та самая работа с Китаем, потому что для меня это всегда было в какой-то степени темным лесом.
Ладно, к планам Александра мы еще вернемся в конце выпуска, а пока поговорим о нашем, о земном. Спросили у Юли, сколько стоит аренда квартиры в Гуанчжоу, где она жила в последнее время.
В основном все живут недалеко от центра, если это средний класс. 4-5 станций на метро, и можно найти приличную новую квартиру, достаточно большую, на 90 квадратов на 100, с 3 комнатами. Она может выходить. Мы вот смотрели 2000 юаней за такую же квартиру новую, очень большую, с хорошим гарденом. Ну, гарден — это у нас такие сектора с домами, с парком, с бассейном. как такой мини-город, мини-район. Ну вот у меня была небольшая квартира в центре города, 50 квадратов, двухкомнатная, и она выходила около 6500 юаней, что было очень удобно, но она была маленькая и в старом доме по сравнению с хоромами, которые можно снять чуть-чуть подальше. Мы тоже в последнее время с мужем снимали в очень таком лакшери сетевом гардене Клиффорд Мейнсон, называется, достаточно популярный, с бассейном на крыше в центре города. Трехкомнатная квартира у нас была достаточно большая, около 80 квадратов. Она выходила 12000 юаней, то есть подороже.
Шанхай, аренда дорогая. Мы снимаем за 8500 где-то. У нас шестиэтажный дом, но с лифтом. И мы живем в том, что называется Гонъю. Это как апартмент, наверное. Мы вот снимаем за 8500, получается, у нас отдельная кухня, отдельная спальня и как бы общая гостиная, совмещенный санузел. Я очень пики в плане квартир, то есть у меня высокие требования. У нас еще собака, мне обязательно надо, чтобы вот туалет был сразу на входе, чтобы лапы мыть. Но вот 8500, насколько я понимаю, это такая средняя цена. Говорят, что сейчас проседает рынок, у меня друзья вот многие там что-то обновляются по квартирам, собираются переезжать, но по моим ощущениям все только дорожает. Все снимают, все мои знакомые снимают. Я знаю только одного русского парня, который купил квартиру. Вообще не понимаю, зачем. Я посмотрела цены. Квадратный метр стоит, и относительно центр, под 80000 юаней за квадратный метр. Каждый раз, когда мы обсуждаем квартиры, я не понимаю, зачем их тут покупать, потому что если бы у меня было столько денег, я бы просто жила на проценты. Но у китайцев в культуре есть такое, что на свадьбу у парня, у семьи, должна быть квартира. И то есть китайцы их прям покупают. Я не знаю, что они делают, где они копят, как они столько зарабатывают, но они прям покупают эту недвижку за какие-то просто дикие деньги. Мне кажется, дорого, нет?
Так, вот я открыла конвертер валют, и у меня получилось, что за квадратный метр мы заплатим 1 029 665 рублей. И вот как-то не бьется у меня с ценой аренды, честно говоря. Я еще пытаюсь вспомнить, сколько мне известно стоит квадратный метр где-то еще. Вот в Тбилиси, например, не в центральных районах, это вот $1000. Ну и то есть где-то на отшибе вот можно купить 100-метровую квартиру за $100000. В Москве, я так понимаю, сейчас довольно большой разброс от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от площади, локации и возраста дома. Вот в Испании близкие к Москве цены. И вот как-то, конечно, это все пока скандально звучит, что в Китае получается самое дорогое, что ли, жилье?
Ну, видимо, да. С другой стороны, 1 000 000 за квадратный метр, мне кажется, что здесь фишка в том, что это удобно считать. Смотришь квартиру, смотришь ее метраж, и ты сразу понимаешь, сколько она стоит. 56 квадратных метров, 56 миллионов, 60, 60 миллионов. Хочешь квартиру 100 квадратных метров, 100 миллионов. Мне кажется, это в некоторой степени плюс. Упрощает расчеты, упрощает ожидания. Точно так же, мне кажется, удобно, когда мы пересчитываем из рублей в евро или доллары. Я уже даже там, знаешь, не парюсь, не смотрю вот на реальные эти курсы. Я просто такой, ага, просто умножаем на 100, ну там плюс-минус. Ну вот как бы не ошибешься.
Я тоже так делаю. Очень удобно, намного удобнее, чем вот когда мы жили по 75, возможно, мы должны были это сделать и гораздо раньше.
Тут нужно, знаешь, сделать такие большие квадратные скобки, что это сарказм и шутка, потому что, не дай бог, люди подумают о нас, что мы здесь такие совсем зажрались. Это все мы говорим со здоровой долей иронии или нездоровой, судить как бы вам. Мы ушли в другую степь. Разговоры про квартиру, мне кажется, они всегда должны быть в контексте стоимости коммуналки. Поэтому давай узнаем про коммуналку в Китае.
Тариф электричества, например, зависит от того, какого типа твое здание. Какие-то гигантские счета пришли вот зимой под, ну не соврать бы, наверное, 1200 юаней, по-моему, у нас вышло за электричество зимой в среднем, хотя выходит 300. Если это просто жилой дом, у нас такое раньше было, то там приходит счет в конце месяца, и ты оплачиваешь, ты можешь даже онлайн оплатить, ты просто заходишь в WeChat, WeChat супер-эп, что называется, там все внутри. Там есть вкладочка «Facilities», там электричество, вода. Просто открываешь, вводишь свой счет, тебе даже там могут показать, сколько у тебя надо заплатить, и ты платишь вот в конце месяца. У нас списывается со счета.
О, мы наконец-то дошли до WeChat. Это моя любимая часть, мне кажется, потому что, так сказать, китайское IT — это еще один отдельный мир, который мы очень мало понимаем, потому что мы совсем немного его касаемся в нашей обычной повседневной жизни.
Ты знаешь, у меня вообще Китай ассоциируется вот в первую очередь вот с этой технологичностью. Как-то однажды, кстати, наша общая подруга сказала, что Россия — это такая уникальная страна с западными ценностями и культурой и вот этой азиатской тягой к технологичности. То есть вот эти вот все быстрые доставки, оплаты одной кнопкой, маркетплейсы. Я как понимаю, что это вот все оттуда. И вот мне, конечно, эта точка зрения как-то очень запала. Очень интересно, как там все у них устроено. Давай послушаем про это и начнем с денег.
В Китае, на самом деле, очень удобная система. У нас есть WeChat кошелек и Alipay кошелек. Очень удобно делать переводы, получать зарплату, хранить деньги. Удобно очень по электронной системе что-то заказать, перевести, оплатить продукты QR-кодом, такси QR-кодом, метро. То есть это настолько уже привычная, удобная система, что я когда за границей стою, считаю деньги, и такая, типа, так, как деньги-то считать? Я уже забыл. То есть не держишь деньги в руках абсолютно. Все сделано для того, чтобы потреблять товары быстро и удобно. Онлайн также через Alipay, либо WeChat кошелек. Можно заказать и продукты, можно заказать и одежду, можно, если у тебя там закончились ручки, карандаши, либо обувь, либо ты поехал куда-то и забыл взять купальник, решили пойти покупаться, ты можешь быстро заказать, тебе в течение 30 минут, там 20, могут принести целый купальник. Это очень выручает, то есть в любое время дня и ночи можно заказать все что угодно, от лекарств до продуктов, до вещей. Даже собаку можно купить, даже массаж можно заказать на дом, даже маникюр можно заказать, уборщицу можно заказать. Даже можно настроить, чтобы какие-то определенные продукты тебе приходили в определенное время, в определенный день.
WeChat, я же с ним еще познакомилась на его заре. Я помню, что в то время WhatsApp уже был, и я была стойким противником WeChat, и я говорила, нет, WhatsApp — это лучшее, что есть на Земле, эти WeChat ваш от лукавого, все, я не буду переходить туда. В итоге меня как-то переманили, я поставила себе WeChat. Прикол в том, что в WeChat, когда регистрируешься, у меня как бы есть прозвище, и я все время регистрируюсь прозвище. А через 10 лет WeChat стал просто такой вещью, где по работе общаются, по бизнесу, а у меня до сих пор прозвище в имени. Я могу, конечно, поменять, потому что меня многие коллеги спрашивают, а морковка — это твое имя или фамилия? Я такая, прозвище, но я не буду менять. Никто не предполагал, что за 10 лет это приложение станет настолько всеобъемлющим, настолько важным, что оно, мне кажется, там сделки совершаются. И оно постепенно разрослось. Появилось много программ внутри самого WeChat, например, там покупка билетов. Плюс каждая компания сейчас может сделать мини-эп. У тебя сканируется код, либо даже по поиску находится в WeChat твой мини-эп. Например, там булочная, да, какая-то. Просто вводишь название, тебе открывается меню, ты можешь там заказать, оплатить. Все это вот в WeChat. Там внутри просто все. Налоги, наверное, только не там. Налоги и визовые вопросы. Все остальное уже где-то там есть.
Ты упомянул чуть выше про то, что вот там у нас какие-то там западные ценности азиатской технологичности. Этому есть, кстати, простое объяснение, мне кажется. Пока в Европе и западной части России, грубо говоря, проводили интернет по оптоволоконному кабелю к компьютерам, это повлияло на то, как мы обращаемся с техникой. То есть мы воспринимаем интернет-интерфейсы в первую очередь через экран нашего компьютера, скорее всего. В Китае весь интерфейс воспринимается через смартфоны, потому что хороший, качественный интернет провели уже в эпоху мобильного интернета. И поэтому люди, когда начали пользоваться активным интернетом, они уже были в телефонах, поэтому смартфон имеет гораздо более продвинутый функционал в приложениях. Мы-то говорим, значит, про функционал вот этих вещей со смартфона, упоминали, что со смартфоном можно там очень просто заплатить налоги. Но что это за налоги? Как они устроены в Китае? Давай узнаем.
В Китае прогрессивный налог в течение года. То есть они смотрят, сколько ты зарабатываешь за год. Я, грубо говоря, со своей зарплатой в начале года у меня налог 300 юаней, а в конце уже 2000. То есть он постепенно растет, переходя какие-то границы, отбивки. То есть они смотрят, там, январь я заработала там 10 тысяч, февраль — 20, март — 30. Они такие, о, уже 30, повышаем ей ставку. Теперь у нее не 300 юаней, там, а 600. Июнь, о, да, у нее уже там 60 тысяч на счету за год. Повышаем ей еще. Конечно, со слезами на глазах смотришь свои платежки в конце, потому что, кстати, вот в Китае я вижу, сколько я плачу. Есть приложение всеобщее, ты там регистрируешься, надо первый раз съездить в налоговое бюро, получить свой код, зарегистрироваться, дальше все только онлайн. Есть еще два варианта, насколько я понимаю, платежей налогов, вычеты некие. В конце года у меня вычеты идут только за то, что у меня родителям больше 60 лет. Мне списывают каждый каждый месяц 1000 юаней из налогооблагаемой суммы. Плюс 1500 в месяц списывают за то, что я снимаю квартиру в Шанхае. Если не в Шанхае, то там всего 1000 списывают. Я в конце года делаю возврат, и мне там возвращают иногда. Когда как? Там иногда бывает 1003, иногда бывает 1006. Вообще можно это все оформить в начале года, и у тебя сразу будет меньше налог списываться. Но есть в этом что-то такое психологическое, что ты в конце заполнил, и что-то тебе вернули. В среднем, наверное, при зарплате в 1020 я бы сказала, что подоходный за год, если вот мы суммарно так посчитаем, будет 15%, наверное.
Нет, ну я смеюсь над 15%. То есть это как в России с учетом грядущего повышения НДФЛ. Кстати, вот мне стало интересно, считал ли ты, какие у тебя налоги в итоге в Англии?
Да, мне каждый месяц присылают так называемый payslip. Я думаю, что в России это там ближайший квиточек, не знаю, зарплатный листок, форма 2 НДФЛ. Просто я, ну типа, когда работал в России, очень редко такое видел, чтобы там вот прям было расписано, куда и что мои деньги-то ушли на самом деле.
Нам такое не показывали, чтобы не пугать нас.
Давай вот вместе смотреть. У меня почти 11% это подоходный налог, income tax, то, что называется, с моей зарплаты. Примерно 7% это страховые взносы, и 5% это добровольный пенсионный взнос, от которого я в целом мог бы отказаться, но я подумал, ну, как бы чуть спокойнее чувствую себя по поводу своей пенсии в Англии, если накоплю на нее. Получается, итого 23%, что вообще-то как-то и не так страшно. Я так понимаю, что это совокупность нескольких факторов. Наличие разрешения на работу, наличие налогового номера, годовой доход у меня без премии ниже какого-то порога, по которому там дальше начинает как-то высоко все рассчитываться, не очень-то и плохо.
Нет, звучит вообще вполне себе как-то по-вегетариански.
Звучит действительно по-вегетариански. Я думаю, что Кондрате меня не хватит от такой пропорции налогов. К врачу мне не понадобится. Ну, а в Китае, если понадобится, то интересно, сколько это будет стоить.
Китайские врачи, вот знаете, это вот 50-50. Кто-то говорит, что наоборот, у них из-за того, что поток людей — хорошая практика, через них проходит много людей, они многих приняли, они уже все повидали. А с другой стороны, истории слышишь, у них есть присказка «пейте горячую воду». Типа 7 бед, один ответ — «пейте горячую воду». Все уже смеются над этим. Волосы выпадают — «пейте горячую воду». Нога отвалилась — «пейте горячую воду». Какие-то такие истории. У меня были хороший опыт каких-то экстренных случаев, и нормально все делали. А были случаи, что у меня палец был порезан очень глубоко, и мне ее перемотали, и у меня просто повязка вот так вот снималась. Я такая, ну, ладно, может, медсестра не была сильно опытная.
Лекарства, в принципе, в доступе все есть. Еще удобно то, что после обследования какого-нибудь, ну или даже после приема, они выписывают пакет лекарств, и ты тут же можешь спуститься на первый этаж и его забрать. То есть они тебе его сразу подготавливают. Это очень удобно. Тебе не приходится искать, переводить. У тебя уже все есть, и все прописано. Китайская медицина, кстати, очень недорогая. Любила походить на иголки, если у меня замыкало какие-то мышцы. Это очень спасало. Буквально за час, если что-то не разгибается, то ну, за час просто как волшебство, все прекрасно. Такая процедура стоила от 150 юаней. У меня был свой врач. Я любитель походить на иголки, чтобы мне измерили пульс и посмотрели, как моя энергия ци циркулирует. Чтобы мне прописали какие-нибудь травы попить для поддержания здоровья, иммунитета. Да, получается, там массажные столы. Такой большой зал с кучей кушеток. Там уже лежат куча людей, которые тоже либо перекошенные с мышцами зажатыми, либо какие-то проблемы со здоровьем. Все лежат с иголками. Ты можешь тоже рядом с кем-то лежать, весь в иголках, поболтать. В целом около часа это может занять.
Я считаю, что наконец-то серьезный разговор пошел. Так много про энергии мы в подкасте еще не говорили. Кстати, вот про массаж сейчас многие разочаруются, но в это свое пребывание в Таиланде я почти не ходила на массаж. Хотя там это одно из главных развлечений. Я просто начиталась, что массаж там делают просто какие-то люди с улицы, без всякого обучения. Я подумала, что это будет, конечно, весело, если мне еще спину на массаже сломают. Учитывая, что вот довольно часто массаж бывает довольно жесткий. И вот этот тайский массаж, знаешь, там это просто немножко похоже на какую-то борьбу, когда, знаешь, там тебя как-то так вот заламывают, там как-то чуть ли не через бедро перебрасывают. Ну, в общем, бывает страшновато.
Может быть, это не массаж, просто не те иероглифы прочитала, Маш.
Да ходила на борьбу все это время.
Ну, раз уж мы тут пошли, знаешь, так сказать, в кухонную ориенталистику, назовем так эту рубрику в нашем подкасте, у меня тоже был сейчас интересный опыт каких-то вот этих восстановительных занятий. Это сейчас вообще авто будет, но, слушайте, я наш подкаст, что хочу, то и делаю. Короче, я впервые за 5 лет пробежал полумарафон. Мышцы у меня потом пару дней болели, и я вот не думал, что буду такое рекомендовать, но я пошел на занятия по дыхательной гимнастике. И это звучит, конечно, все очень серьезно, просветленно и так далее, но я просто час лежал под одеялом в зале для йоги и глубоко дышал под руководством тренера, конечно, и это была такая гипервентиляция легких, я мог там на 2-3 минуты спокойно задержать дыхание и вообще не чувствовал, знаешь, вот этих каких-то проблем. Боль снялась удивительным образом. Может быть, это краткосрочный какой-то эффект, может быть, это эффект плацебо. Было очень классно, мне понравилось.
Илья, вообще, ты знаешь, я как-то чувствую какие-то вот тревожные изменения. Ну, то есть дыхательные практики. Начал копить на пенсию. Сбрил усы. Что дальше?
Ты знаешь, ты вот говоришь, что я сбрил усы. Мы же ведем подкаст, никто об этом бы и не узнал. Кстати, причина, почему я сбрил усы, это потому что в последнее время начало очень бесить, что крошки там остаются и все такое. Ты же знаешь, вот я люблю поесть. А знаешь, чего я давно не ел, кстати? Я давно не ел китайскую кухню. Было бы интересно узнать у наших гостей про то, как она ощущается и сколько стоит непосредственно в Китае.
У меня на еду выходит на кафе-рестораны, если брать среднеарифметическое, наверное, 1400 в месяц. Плюс какие-то продукты юаней 600-700. Но тут нужно сделать поправку, что я не готовлю вообще. Я особенно после локдауна, все, я зареклась. Я настолько от этого устала, что я сказала нет. И тут это очень доступно, доставка. То есть это дешево в среднем. Вот я работаю в центре, мне сходить поесть может быть дороговато. От 50 до 100 юаней, да? А если я заказываю то, что называется ваймай или доставка, она может обойтись там юаней 30. И это кухня всего мира, можно заказать откуда угодно. Тебе привезут все максимум за час. Но если там апокалипсис на улице, то за полтора еще извиняться, еще и купончик какой-нибудь подарят. Но в среднем это вот полчаса доставка с любого, мне кажется, уже ресторана, даже с самой какой-нибудь захудалой кафешечки. Все тебе привезут запакованное. Зимой этот термопакетичек обязательно. Смысла готовить я, если честно, не вижу.
Я вот сейчас в Малайзии, здесь много кафе китайской кухни, и она пока производит мне впечатление такой довольно щадящий. Рисик там, вот курочка, какие-то огурчики битые, такой бульончик, знаешь, вот как будто ты болеешь, вот надо бульончик попить. Вот после тайской еды, которая обычно хочет тебя просто убить, просто она вот из тарелки вылезет и даст тебе хук вот правый, то это прям очень такой большой диссонанс.
У тебя какие-то проблемы реально. На массаже, значит, борьба. Твоя еда пытается вырваться из тарелки и тебя убить.
Ну вот такая вот агрессивная тут среда, понимаешь?
Не представляю, честно говоря. Я наоборот, знаешь, у меня как-то опыт с китайской едой, это, ну, там, все что-то кисло-сладкое, может быть, вот это, наоборот, что-то даже просто сладкое, курица в каком-нибудь сладком соусе. Я-то знаю, что в Китае с едой как с диалектами. То есть кухонь очень много, и они все на самом деле различаются.
Я очень люблю северную кухню. Она близка к нашей русской. У них есть очень классные пельмешки. Они очень классно их делают с арахисовой пастой. У меня родители прям обожают. Еще я бы посоветовала... Есть прям маленькие пельмешки, а есть большие, баоцзи называются. Это как, наверное, наши голубцы, только они с разными начинками. Могут быть с травами, могут быть с мясом, могут быть с яйцами. Это такое обычно блюдо на завтрак. Я очень любила в свое время перед универом по пути на автобус взять пару баоцзи. Это было очень вкусно и легко.
Я фанат донбейской. Она не входит даже в 7 или 8 классических кухонь. Донбейская очень похожа на русскую. Она приближенная. Там овощи, картошка, мясо нормальное. Нету вот этих безумных, знаете, там утиные язычки, поджелудочки желудочков. Ну что-нибудь от китайской речи. Я не любитель. Там рыбьи головы. Я тоже не фанат. Но иногда мы едим сычуаньская кухня, вот которая острая считается, тоже вкусная. Есть какие-то блюда, конечно, нравятся. Но вот шанхайская, например, кухня, для меня она немножко постная, и у них традиционное блюдо знаковое шанхайской кухни — это гигантские лягушки. Я ела просто пахнущая тиной курица. Попробовать можно, но в мой рацион прям на постоянной основе это, конечно, не вошло.
Я слушала и хихикала, во-первых, от утиных язычков и поджелудочковых желудочков, потому что я вот говорю, что китайская кухня, по моему опыту, очень щадящая. Но вот когда открываешь это меню вот в китайской кафешке, то там из него постоянно торчат какие-то куриные ноги. И вот они смотрят на тебя постоянно этими когтями.
Паша, я просто не понимаю, как это может настолько сильно отличаться вообще в моем представлении вот об этих вещах. Что происходит, Маш? Может быть, ты неправильно готовишь курицу, и она сначала пытается тебя убить, а потом ты видишь...
Я не готовлю эти части тела. Нет, у меня вообще предубеждение вот перед куриными когтями, пальцами, вот этими куриными пятками в еде. Ну, то есть я этого не понимаю, а они там почему-то это активно используют.
Я это не понимаю, мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно. Других сказать не могу.
Во-вторых, все-таки смешно, как бы в хорошем смысле, конечно, что люди даже с таким большим стажем миграции так усердно, не сдаваясь, ищут еду, близкую к русской. Мы недавно в Куала-Лумпуре нашли черный хлеб, и он настолько на меня произвел сильное впечатление, что я сегодня сняла рилс. Ты понимаешь, рилс про черный хлеб, я его показываю и распаковываю. На меня прям очень сильное впечатление на меня произвел. Я съела его 2 килограмма, мне кажется, знаешь, со сливочным маслом и сыром. Знаешь, вот такие вот простые русские бутики. А упаковка такого хлеба, между прочим, стоит 500 рублей. Его в Великобритании производят, представляешь?
Впервые такое слышу. Я удивляюсь, что в больших городах можно достать примерно все. Ну, то есть, много говорят о мультикультурализме, вот этих каких-то вещах. Мне кажется, что это, знаешь, даже как-то стало повседневностью. То есть, я сейчас вот была масленица, ну, русская, и я в обычном супермаркете, не в специализированном каком-то, а вот нашел блины. И я еще узнал, что блины — это заимственное слово в английском языке. То есть там есть как бы pancakes, которые, ну, как бы, ну, вот эти блинчики толстые и все такое. А есть блинис. Это вот прям настоящие блины. Вот их продают, и это...
Тоненькие.
Да, тоненькие, кстати. Там разные, короче, фасовки, но при этом, да, тоненькие вот блины я ел. Мне кажется, когда мы рассуждаем о странах, то наибольшее значение, на самом деле, имеют именно города, которые не являются мегаполисами. При том, что в Китае, конечно, там каждый второй город — это мегаполис. Вот. Но все равно интересно узнать про другие регионы, про отличия вот других городов Китая, которые есть. Хорошо, что у нас сегодня в гостях как раз Оля, которая за 13 лет объездила почти весь Китай и может рассказать об этих самых отличиях.
Различаются регионы по культуре, по кухне, что вот для китайцев важно, по природе, я бы сказала. То есть то, что скорее вокруг городов, а не сами города как-то резко. Вот есть Шанхай, которого репутация такого более европейского здесь, особенно до локдауна, было очень много иностранцев, больше всего. Шанхай считается таким, знаете, интеллигенция, голубая кровь, белая кость, такие независимые немножко. Пекин более государственный, там все-таки правительство сидит, он более параллельный, перпендикулярный в моей голове. Он и в планировке такой, по духу такой, но есть люди, которые его любят. Есть Чэнду, столица панд, там вот все панды живут. Потом Гуанчжоу и Шэньчжэнь — это на юге, это технологические столицы. О них воспоминания, что там очень жарко, ну летом там невозможно. Где мы еще были? Харбин, бывший русский город, так же, как и Далянь, кстати. То есть русские же строили, вот, и в Харбине там и церковь осталась. Какой-то такой у него вайб. Мне, если честно, очень импонирует инфраструктура туристическая, китайская, конечно. То, что везде можно добраться, везде есть дороги, все можно посмотреть. Я любитель природы. Ну, именно природу скорее посмотреть. Мне очень понравились рисовые поля, горы мне нравятся. То есть это нужно в район Тибета ехать. В Тибете вообще было очень классно, конечно. Тибет прекрасен. Но это вот немножко отдельная такая штука. То есть ты сам туда не съездишь. Нужна группа обязательно. Цзючжайгоу, вот я была до землетрясения, но его вроде как восстановили. Это где такие прям голубые озера. Это тоже в районе Чэнду, где панды. Вот этот регион. Великая китайская стена тоже интересна. Не знаю, мне кажется, вот в любую провинцию поедь, везде интересно, везде можно найти что-то прикольное.
Ну, конечно, надо съездить в Китай, надо съездить. Ладно, чего ходить вокруг да около, я хоть и избегала пересадок в Китае, а в итоге в конце апреля полечу такие с сычуанскими авиалиниями через Чэнду. И вот теперь я знаю, что там панды живут. Но я, конечно, ничего не жду хорошего от этой пересадки, потому что я прочитала в отзывах, что там вот на пересадке в Чэнду людей ручкой на бумажку переписывают, и вот как-то вот, судя по отзывам, технологии туда не очень далеко дошли. Но я расскажу, как все пройдет. Подписывайся на наш телеграм-канал. Наконец-то я побываю в китайском аэропорту. Вот такое долгосрочное планирование мы можем себе сейчас позволить.
Мне нравится, как в течение подкаста ты очень резко поменяла, значит, свою позицию. Вот, но я тебе даже завидую. Я здесь хочу поговорить о другой специфике Китая, о языке.
Это, конечно, кровь, боль и слезы. если у человека нет музыкального слуха, все пропало. И у меня нет музыкального слуха. Я на полном серьезе не слышу разницы иногда в тонах. Мне из-за этого очень сложно. Но вот у нас по магистерской программе первый год был только язык. То есть мы просто ходили на языковые пары. Причем там такая была система, что ты приходишь нулевый, то есть я вообще ничего не знала. Прям вот ноль. Тебе на китайском преподает китаянка, которая не говорит ни на каком другом. Я не знаю, как это получилось, но через 3 месяца просто что-то щелкает, ты начинаешь хоть чуть-чуть что-то понимать. Мне было очень сложно. То есть первый год я прям занималась. То есть это был прям серьезный труд. То есть я не отлынивала, я делала все домашние задания, у меня были с утра пары, после обеда я опять учила, но я все равно говорю хуже, чем мой парень, у которого есть музыкальный слух, и он просто слышит это и может повторить. Насчет того, что да, диалект, ну, как бы говоря китайский, я говорю про мандарин, путунхуа, то есть это вот именно государственный язык. Есть кантон, все, что на юге и Тайвань, по-моему, тоже, да, на кантоне говорят. Южный особенно. По сути, все китайцы говорят на путунхуа, если не говорят, то иероглифы у всех точно одинаковые. По поводу диалектов, да, тут вообще, конечно, безумие. Я когда узнала, что в Шанхае в каждом райончике свой диалект, то есть настолько это все раздроблено. Шанхайский, например, он звучит вообще как отдельный язык. Если тебе интересно, это прикольно, конечно, поучить и там с местными дедушками поболтать, какие-то такие отношения с ними завести, да, там соседские, особенно если ты живешь в каком-то старом доме, это прикольно. На самом деле это, в этом нет необходимости. Вот китайский базовый разговорный выучить, мне кажется, это да, это необходимо. Это снимает очень многие вопросы и помогает в жизни. Но вот именно в диалект углубляться вообще нет надобности какой-то. У меня есть друзья, которые живут тоже по 13 лет без языка и умудряются как-то даже бизнес строить. Можно прожить без языка, но с языком намного удобнее и приятнее.
Когда ты молодой, информация воспринимается очень быстро все схватываешь. Я китайский прям за первые полгода сдала сразу на 3-й ЧСК, на то время из 11. Потому что я любила путешествовать. Ко мне приезжали родители, мы путешествовали, и язык всегда использовался, и мне было интересно. Достаточно полгода, может быть, пару месяцев, чтобы понять вообще, из чего состоит китайский язык, потому что он очень отличается. Но на самом деле он очень легкий. Я вот сейчас учу испанский и понимаю, что, боже, как сложно. Невероятно. Потому что в китайском все слова похожи, и значение слов отличается только интонацией. Если это иероглиф, то ну, к нему нужно привыкать. Но в универе они классно учат, очень много уроков по каллиграфии, и это прям отдельное искусство рисовательное. Мне очень нравилось. Мы прям рисовали чернилами по китайской рисовой бумаге. Это такое очень медитативное, приятное занятие.
Ну, это, конечно, что-то новенькое, что китайский легче испанского. Но я думаю, что вот для меня китайский выучить нереально. У нас в семье есть мем, насколько я не способна воспроизвести никакую мелодию. То есть я просто не могу вот передать, знаешь, вот любую мелодию, вот любого трека, который я слышала миллион раз. Так что вот тоновые языки, я думаю, что это просто миссия невыполнима.
Я бы не стал переоценивать тоновые языки и их мелодику, так сказать, все-таки множество слов, они понимаются внутри контекста. И здесь я как раз подвожу это к тому, что я учил китайский в школе дольше английского. Последний я учил не больше 2 лет, мне кажется, а китайский я учил 4 года как второй иностранный язык. При этом на английском я свободно общаюсь, изъясняюсь, пишу и работаю, за что благодарю, впрочем, не школьные годы, а английские субтитры на кассетах в видеопрокате и своих родителей, которые учили английский на кухне в Якутске, пока мне было 5-6 лет. А на китайском я могу сказать, ну, там, окей, чуть больше, чем вот просто вот это «ни хао ма», «во хэн хао», Илья, что будет означать «Привет, как дела? У меня хорошо, меня зовут Илья». Моя любимая фраза в школе была, которую мы, знаешь, щеголяли, что вот мы хоть немного выучили китайский с моим товарищем, который потом, правда, заделся как раз ориенталистикой и китайский доучил нормально, вроде на нем говорит. Мы говорили, что «Во си хуан чу чай вай варар». «Люблю ездить за город, развлекаться». Или про тону у нас вот тоже была шутка. Мы, значит, спрашивали друг друга, как будет пылесос на китайском. Вот, и ответом было пылесос, даже скорее пхылесос. Но специально для подкаста я перевел следующую фразу. Я выписал ее себе на пхинине. Это такая, значит, когда не иероглифами пишут, а латиницей, но при этом расставляют тоны. Я сейчас попробую эту фразу воспроизвести. Нихао, джешибу кхэ пламбэ, уомэн йи тин юнтисье хао дзи нянле, гао су ни жуга джуан тян хэ хуа тян. Динтян уомэн тхан лун чонгуо. В переводе это будет значить «Привет, это подкаст «План Б», который мы ведем уже несколько лет и рассказываем вам о том, как зарабатывать и тратить деньги. Сегодня рассказываем о Китае». Вы можете в комментариях к выпуску поругать меня, сказать мне, справился ли я с этой фразой без ошибок или с огромным количеством ошибок. Даже так, давайте напишите, если я справился с минимальным количеством ошибок или с большим количеством ошибок, потому что я подозреваю, что безошибочно я не мог это даже сказать. Я не унываю, я как раз планировал давно возобновить обучение китайскому языку. Я такое уже пробовал, то есть возобновлял. Вот попробую еще раз все-таки выучить этот язык, положить себе в портфолио, это просто. Так что ждите меня через несколько лет в китайском подкасте, где я буду говорить на чистом мандаринском. Что мы все обо мне, давайте послушаем еще одну историю. Лев Логачев поехал в Китай по учебной визе, пожил в Шэньчжэне и Шанхае, уехал во Вьетнам и теперь думает, возвращаться ли в Поднебесную.
Привет, я Лёва, мне 24, я из Ярославля. Сейчас занимаюсь главным образом тем, что снимаю видеоролики на YouTube. Раньше это был в основном контент о Китае, но сейчас пытаюсь переделать его под travel-формат, снимать про разные страны, не только про Китай. В Китае я оказался впервые в 2019 году, это была моя большая цель, потому что я до этого изучал китайский активно 2 года в университете, и после этого мне очень хотелось отправиться на родину этого языка и изучать его, практикуясь вместе с носителями. Однако в 2019 году все сложилось не очень хорошо, потому что наступил ковид, и мне пришлось вернуться домой. После этого в следующий раз я поехал в Китай только в 2023 году, но друзья моей мамы, им нужен был человек, который мог бы помочь им с закупкой оборудования непосредственно в Китае, с поиском поставщиков и прочего. Они помогли мне с визой, помогли купить билет и отправили в Шэньчжэнь. Суммарно я провел там 11 месяцев. Многие рассказывают о том, что в Китае случается культурный шок. Очень много особенностей жизни в Китае, очень много особенностей общения с местными. Из самых больших, которые вот лично меня, что я вообще не ожидал, это то, что после ковида практически весь сервис в Китае перешел на QR-коды, и поэтому общение как такового с китайцами, оно отсутствует. Если вы приходите в какое-либо заведение и хотите перекусить, то уже не нужно ни с кем разговаривать, просто садишься за стол, сканируешь QR-код, оплачиваешь, и тебе приносят еду. Эти моменты с QR-кодами, то есть это кажется, что удобно, но на самом деле ты чувствуешь себя отрешенно от общества. Что я имею в виду? Абсолютно не с кем общаться. То есть китайцы там, они любят пофоткаться с иностранцами, но они не говорят на английском в большинстве своем. А если ты хотя бы чуть-чуть знаешь китайский, то есть вероятность, что ты их просто не поймешь из-за огромного количества диалектов и из-за того, что разговаривают они быстро, бегло. И иногда очень сложно выстраивать нормальный диалог с человеком, которого просто не можешь понять из-за языкового барьера. Еще из трудностей могу сказать про отсутствие интернета как такового, то есть весь интернет китайский. Это либо WeChat, либо их Douyin, TikTok, либо Bilibili, это их замена Ютубу. Все остальные приложения, к которым привыкли мы, люди, которые понаехали в Китай, они там заблокированы. Ни Инстаграма, ни Ютуба, ни Телеграма там нет. И все вот эти удобные истории в Китае, у них есть аналоги, но они на китайском. И это огромная трудность, потому что если люди не знают китайского, им будет очень тяжело. Хоть я и знал этот язык немного, мне все равно в моментами нужна была помощь. Приходилось делать скриншот экрана, включать VPN, заходить в Google переводчик и переводить, чтобы понимать, что там вообще происходит в этих приложениях. Плюс их приложения, они постоянно перегружены различным странным контентом, то есть там в приложение с переводчиком они могут запихать еще приложение ТикТока, аренду какого-нибудь жилья. Я бы сказал, что момент, который больше всего мне понравился в Китае, это то, что он укрепил меня как личность. Поэтому я бы, если бы рекомендовал кому-то переезжать в Китай, то, наверное, ради денег и ради того, чтобы научиться выживать в таких вот экстремальных обстоятельствах.
Ну вот, наконец-то, появился человек, который сказал, что вот этот внутренний интернет влияет на жизнь. Делаю вывод какой? Наши героини давно живут в Китае, переехали молодыми, когда вот мозг был более пластичным, знают китайский, интегрировались, а поначалу, конечно, будет очень сложно.
Интересно с такими разными историями все-таки узнать больше про планы героев. Вот, например, Саша, который рассказывал о байерском бизнесе, все-таки уехал из Китая и пока не собирается возвращаться.
Мне кажется, что мало кто из иностранцев приезжает в Китай и решает, что все, это на всю жизнь. Почти всегда это какая-то временная история. До начала пандемии наша жизнь была в Китае такой безоблачной. Но с приходом ковида именно в Гуанчжоу начались разные безумные явления. Например, в один день китайцы массово стали считать, что иностранцы опасны и они разносят вирус. И неважно, что границы давно закрыты. На бытовом уровне об этом никто из местных даже не догадывался. Было несколько, наверное, десятков неприятных ситуаций. Например, при виде меня в лифте люди могли зажимать нос и рот, чтобы не заразиться. Было множество историй про то, как иностранцев не пускали в кафе или на оптовые рынки. Доходило до того, что охранники на входе в рынок могли попросить паспорт. Прежде чем его посмотреть, они сначала опрыскивали его санитайзером. Можете себе представить. Кого-то они заселяли в отели, отказывали в съеме квартиры. В общем, это достаточно сильно давило на нас. При этом мы с женой соблюдали все правила касательно масок, кодов здоровья и вакцин, но мы не были готовы к такому отношению, что в любой момент нас просто могут забрать в ковидарий. При этом это происходило достаточно регулярно. Забрать могли, даже если у тебя был негативный тест, но ты, например, посетил тот же магазин, что и какой-нибудь заболевший китаец. Поэтому в один день мы собрали наши вещи и улетели на Бали. Я могу сказать, что мы ни о чем не жалеем. В Китае по-прежнему продолжают работать наши сотрудники, наш склад, компания в целом. И это, наверное, был очень крутой шаг для нас, увидеть, что бизнес в другой стране может работать без нас автоматически, с удаленным управлением. И так уже происходит 2 года.
Кажется, есть что-то в Китае такое, что его в какой-то момент становится в жизни слишком много. Юля тоже решила взять перерыв.
Ну, мы вот с того лета взяли небольшую паузу от Китая и поехали пожить в Испании. Мы уже планируем возвращаться этим летом, потому что мы уже соскучились по Китаю. Мы с мужем уже давно там живем. Ну, я вообще с 2009-го, это получается 15 лет. Муж 6 лет. Для меня это дом. Я уже очень скучаю по атмосфере, по удобствам, ну и как по саморазвитию для работы. Это очень удобно. Но пенсию я бы свою пока что планировала бы на Бали. Мы все рассматриваем покупку дома на Бали. Здесь нам очень нравится. И Китай недалеко, и бизнес можно строить. И все-таки атмосфера, когда порасслабленнее, удобнее для души и тела.
Знаешь, что мне непонятно? Что вот 2 героя этого выпуска в итоге собираются жить на Бали. Это уже мем какой-то, мне кажется, в нашем подкасте, что я там все еще не была и все еще не понимаю, что же там такого показывают. Если у вас тоже есть желание разобраться с Бали, то напомним, что у нас выходил видео-выпуск с Олей Полищук о том, насколько Бали подходит для трудоголиков удаленной работы. Посмотрите, ссылку оставим в описании.
Я, кстати, был уверен, что ты была на Бали.
Да в смысле? Мы шутим про это постоянно.
Я только сейчас такое понял. А, действительно, ведь Маша же никогда не была на Бали. Это действительно типа мем подкаста. А как с планами у героини этого выпуска Оли? Она вроде ни на что, кроме языка, не жаловалась.
Я слушаю ваш подкаст. Сколько у вас уже сезонов? 4-й? Мне кажется, что я слушаю вас с самого начала. Я слушаю с прицелом именно на то, что куда бы переехать. Так вот все время слушаешь, и, конечно... Ощущение, что везде свои проблемы. Оборачиваясь вокруг, конечно, понимаю, что в Китае свои проблемы, но ощущение, что куда-то переезжать, и везде проблемы могут быть и побольше, чем здесь. И все начинать с нуля. Страшно. С другой стороны, в Китае невозможно стать гражданином. Возможно, окей, там через брак, через Гонконг, какие-то очень долгие такие муторные схемы. Наверное, можно, но как в какой-нибудь, я не знаю, Новой Зеландии, там 8 лет и здравствуйте, вы наш гражданин. Такого нету. Поэтому есть ощущение, что рано или поздно придется. Но пока есть работа, пока страна кажется безопасной. У нас был великий этот шанхайский локдаун, многие уехали. Но уехали кто? Либо в браке с какими-то иностранцами, либо вот сами иностранцы, которым на родине сложно, там, да, окей, в Европе, грубо говоря, тоже кризис. Но все равно им это дом. А для нас это опять куда-то на все новое. Плюс язык, опять же, опять учить. Мы пока с друзьями обсуждаем вот этот вопрос, что делать-то. Есть ощущение, что лучшая тактика такая, короче, что где-то в Азии строить карьеру, как-то постепенно расти, в идеале дорастая до какой-то хорошей позиции в международной компании и уже внутри международной компании переводиться куда-то, ну, не знаю, во что-то другое место. С другой стороны, Китай обнял и держит в своих мягких, но уверенных объятиях. Как бы вроде и хочется, а вроде, а чё, кормят, поят, развиваться дают, путешествовать можно, зарабатывать можно.
Вот вроде все хорошо у наших героев, но мне все-таки немножко за них обидно, что вот столько энергии и времени можно вложить в какую-то страну, но настоящим домом она все-таки как будто никогда не станет. Но при этом мне показалось, что они про это не очень переживают, и мне кажется, это здорово. Тут, наверное, играет большую роль, при каких именно условиях ты уезжал из России. Я желаю всем нашим гостям в итоге найти свой дом или остаться в Китае, если все понимают, что это именно то, что они хотят. Ну или уехать на Бали. Для себя я понимаю, что мой поезд с Китаем, конечно, ушел. Ну то есть я не могу представить себе ситуацию, в которой я такая оп, и поехала жить в Китай. Но знаешь, возможно, вот где-то в параллельной вселенной мой папа остался жить в Благовещенске, и вот Тамаша в 20 лет поехала учиться в Китай, поработала моделью, а сейчас налаживает производство каким-то русским дизайнером. Мне кажется, это прикольно жить. И вот я бы тоже не отказалась такую прожить.
Ну да, а я верю, что я еще выучу китайский, и кто знает, куда меня жизнь занесет. Китай как-то мне всегда был интересен, а после рассказов наших героев этот интерес лишь укрепился. Ну, надеюсь, и вам, наши слушатели, удастся обрести уверенность или любопытство к этой или другой еще стране, а нам пора сегодня прощаться. Над выпуском работали продюсер и редактор Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Никита Бородин, композитор Тёма Бирюков, а меня зовут Илья Иноземцев.
А я Маша Долгополова. Пока.
Зайдень!